Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
Мы начинаем программу в студии Лидия Андреева. И сегодня у нас самая горячая тема для жары, для, ну, собственно говоря, пикников, самое наше жаркое время. Это как правильно выбирать фрукты, овощи, арбузы и дыни. Это вот сейчас самое, наверное, основное, потому что уже это все дело продается, уже во всех магазинах и на лотках есть. И, конечно, даже по запаху привлекает внимание, даже если не захочешь ничего покупать. Но все мы знаем, что там бывают такие загадочные нитраты, которые как бы вредны. Вот сейчас будем разбираться, как, чем, во-первых, вредны эти нитраты, во-вторых, как найти продукцию без них и, собственно, что делать, если отравление, к сожалению, произошло. Я представляю гостя нашей студии, координатор проекта «Народный контроль» в Челябинске Вадим Воробей.
Здравствуйте.
Добрый день. И, кстати, еще, я надеюсь, успеть про квас спросить. Недавно «Комсомолка» писала о том, как эксперты «Народного контроля» решили попробовать кваску с цистерны, которая в центре города торговала. И, в общем, как-то не очень все хорошо получилось. Ну, давайте для начала про арбузы, дыни и всякие фрукты, потому что сейчас все на пикниках.
Ну, на самом деле, народный контроль ежегодно мониторит уровень нитратов в свежих, ранних овощах и фруктах. И картина, к сожалению, на протяжении последних нескольких лет в Челябинской области неутешительная. У нас продукция вот ранняя, арбузы, бахчевые, капуста поставляется из Казахстана. К сожалению, надо сказать, что сельхозпроизводители соседней республики не слишком тщательно относятся к правилам агровозделывания культур. Угу. Вот последний рейд показал, что превышение нитратов по арбузам у нас 4, 5, 6 раз. По дыням превышение в 20 раз, 24 раза. И в чем, собственно говоря, опасность нитратных удобрений?
Да, вот что такое нитрат? Это, насколько я знаю, азотистые удобрения.
Да, они вносятся для подкормки растений, то есть увеличивают биомассу. Но нитратные соли используются и в другой пищевой промышленности, например, в колбасных изделиях, в сырах используются и в других продуктах питания.
Нитрит натрия, я знаю, были причем в 90-х массовые отравления, когда люди путали это дело с солью.
Когда путают с поваренной солью, потому что чрезмерное употребление, то есть несколько грамм нитрита натрия могут вызывать уже пищевое отравление.
Причем тяжелое, да.
Особенно это опасно для людей, у которых нестабильно работает желудочно-кишечный тракт, потому что вызывает отравление, вызывает реакцию соответствующую организма. И опасно для людей с пониженным давлением. То есть нитрит натрия – это тот же самый лекарственный препарат, есть такой нитроглицерин.
А, это вот оно?
Это и есть то же самое, то вещество. То есть оно резко расширяет сосуды, и для людей, у которых пониженное давление, это может быть чревато потерей сознания, обмороком, а также резкие перепады давления для гипертоников тоже очень опасно.
Угу. А вот со стороны желудочно-кишечного тракта, насколько я знаю, отравление арбузом, ну, не смертельная, конечно, вещь, но для маленьких детей это может быть вплоть до летального исхода, если совсем маленькие.
Возможно, если есть какие-то сопутствующие другие заболевания, либо это какой-то комплексное отравление, то возможно. Но вот мы вот в рейде были на рынке оптовом и замеряли уровень нитратов, и да, сам продавец, который продавал эти арбузы, говорит, то-то я, говорит, чувствую, что как арбуз поем, у меня желудок болит, живот болит. Даже сам продавец вот, понимает, что данная продукция некачественная. Но есть другая проблема. То есть у нас, с одной стороны, ветеринарные пограничные службы же работают.
Но они же, по идее, это все должны сами
сертификаты
мерить.
На эту продукцию у продавца есть. Но сертификат не соответствует той продукции, которую они продают. Либо есть коррупционный фактор, когда сертификат получается, получает продавец каким-то незаконным путем, либо предоставляется качественная продукция, а ввозится в Российскую Федерацию некачественная.
Угу. То есть как бы на другую продукцию получает сертификат?
Ну, вот берется арбуз с одного поля, а машина арбузов с другого поля.
Давайте я озвучу контакты нашей студии, чтобы люди могли задавать вопросы. Там, если я что-то не задам, 7000 ровно, 953 – это телефон, Viber и WhatsApp 8-908-0953-953. Ну вот скажите, а когда уже фрукт, ну ягода, да, в данном случае арбуз, он прямо уже пахнет, чувствуется, что пахнет спелостью, особенно это вот по дыням заметно, потому что они прямо-таки благоухают.
Ну, давайте...
Это не показатель того, что там все хорошо и можно
не
есть?
Не показатель. Потому что разные сорта и арбузов, и дынь имеют свою как бы ароматную структуру. Показателем является вот правило такое. Овощи и фрукты нужно кушать по сезону. Вот сезон арбузов – это август месяц. У нас будет здесь продукция из Ставропольского, Краснодарского края, из Оренбургской области. И, как правило, вот эта продукция, она качественная, соответствует нормативам по нитратным удобрениям и принесет вашему организму только пользу.
А вот сообщение пришло. Получается, помидоры и огурцы зимой есть вообще нельзя? По идее, да, у нас не сезон.
Нет. Дело в том, что мы замеряли, у нас есть вот агропредприятие Чуриловское, там используются технологии выращивания, и мы неоднократно замеряли, и замеры соответствуют нормативам. То есть никакого превышения нитратных солей в помидорах, огурцах, которые вот выращиваются в Челябинской области, не обнаружено на протяжении многих лет.
А которые в сетях продаются из других регионов, там мерили?
Там нестабильные присутствие нитратов. То есть, например, по огурцам и помидорам у нас допустимое 200 микрограмм на килограмм. Вот бывает 180, бывает 220, то есть небольшие колебания есть. А вот продукция Чуриловского агропредприятия, она вот стабильна. Если у нас написано 200 микрограмм, то Чуриловская будет 180. Угу. Стабильное качество, то есть отличная работа химических лабораторий.
Ну вот если вернуться к арбузам, к дыням, вы сказали, в августе это вот сезон арбузов. Дыни также?
Дыни еще позже. То есть еще это конец позже. Августа и сентябрь месяц.
Их обычно продавать начинают раньше.
Вот по дыням ситуация еще сложнее. Дело в том, что эта агрокультура сама по себе, как правило, выращивается на засоленных почвах. То есть, если арбузы любят более такую
пресную,
наоборот, насыщенную гумусом почву, то дыни могут расти и в пустынных условиях, и, ну, то есть на песчаных. И, как правило, вот в этих почвах содержится большее количество солей. И дыня вбирает в себя все эти соли, и вот превышение у нас нитратов в дынях в 20-24 раза было обнаружено на прошлой неделе.
Ох, скажите, а где вы проводили рейды? То есть я к тому, что можно ли участников покупать там сладка, потому что вот, ну, все знают, что на рынке оно всегда поинтереснее, повкуснее, и цену, кстати, можно поинтереснее себе сторговать, так называемый вечерний базар, вот не знаю, у меня даже работает, я когда вечером прихожу, говорю, вот вечерний базар, продайте подешевле, и некоторые сами даже торговцы говорят, бери, отдам дешевле, потому что им надо распродать.
Народные контролеры провели рейды и по оптовым рынкам, и у лотков, продукцию проверили, и в сетевых магазинах. Uh-huh. Вот если говорить о уровне нитратов, содержание одинаковое, потому что практически поставщик один и тот же, технологии одни и те же, поэтому превышение есть и в торговых сетях, о чем мы руководству торговых сетей открыто сказали, и на рынках. Что касается цены, то действительно так. Продукция на оптовом рынке в 2, в 3, а то и в 4 раза ниже, чем в магазинах. Оборот больше, там действительно можно поторговаться и получить более привлекательную цену.
Да, это так. Вот еще тоже сообщение пришло без подписи. А чем мерили содержание нитратов? Мне, кстати, тоже интересно, может, себе тоже этот приборчик можно купить?
Значит, есть прибор. Такой нитратометр, есть разного уровня. Мы используем последнего класса, сертифицированный для применения в Российской Федерации. Прибор импортный, дорогостоящий, стоит больше 6 тысяч рублей. Я думаю, к сожалению, не каждая семья сможет себе это позволить. Поэтому нужно пользоваться другими опосредованными правилами, как увидеть и не купить нитратную продукцию.
О, вот давайте про эти правила опосредованные расскажем. Кстати, насчет нитратомера. Вот открыла, их в Челябинске есть много всяких разных, и да, там исчисляется от 5 примерно тысяч и выше намного. Вот какие есть косвенные признаки того, что нитраты есть в продукции?
Вот если касаться бахчевых культур, то есть конкретно арбузов, наибольшее количество нитратов будет в самых маленьких арбузах и самых крупных. Маленькие не успели переработать нитратные удобрения, и большое содержание, концентрация будет. А большие, наоборот, перенасыщены уже нитратами, поэтому тоже будет повышенное содержание. Но и в самом арбузе, кстати, содержание нитратов будет распределяться неравномерно. В корке и там, где черешок, черенок сам находится, то есть
плодоножка, вот,
плодоножка, да. Там будет наибольшее количество нитратов, с обратной стороны арбуза будет наименьшее, и в корке будет несколько выше, чем в самой мякоти. Поэтому, вот помните, у нас раньше было такое, делать какие-то цукаты из корок, и так далее. Ни в коем случае, потому что высокий уровень содержания нитратов попадет в организм. И есть еще один признак, это после того, как вы разрезали арбуз, мякоть такая несочная, она такая дряблая, такая вот неярко выраженный арбузный вкус.
Такое бывает, да. Она какая-то мягкая. Ты так надеешься, что она будет сахарная.
Да, да, да.
Ну, не хрустящая, но вот такая как бы как кристаллическая немножко. Она такая дряблая и неинтересно есть.
Вот это показатель содержания нитратов. И также ярко выраженные белые прожилки внутри арбуза. Это тоже показатель высокого содержания нитратов.
А я вот думала, что это сахар такой фруктовый, а это нитраты, да?
Сахар, вот знаете, такой арбуз бывает рассыпчатый даже. Это, как правило, переспелый уже арбуз, в нем наибольшее количество сахаров.
А когда прожилки не белые, а желтоватые, это тоже показатель?
Вот белые,
они,
желтоватые.
Они как ниточки такие.
Да, очень такие твердые, плотные. Это и есть показатель содержания, высокого содержания нитратов.
А я вот правильно понимаю, что, в принципе, абсолютно любые культуры, ну, я не только сейчас про арбузы говорю, в принципе, почти все выращивают с использованием азотистых удобрений, но
так.
Оно как бы рассасывается.
Не совсем так. Но на самом деле, вот чтобы как можно меньше нитратов было у готовой продукции, подкормку нужно закончить за 2 недели до того, как плод сорвали. Значит, за 2 недели растение успевает переработать нитратное удобрение в биомассу.
То есть оно уже не вредное будет внутри?
Оно, его и не будет практически превышения. Но, к сожалению, аграрии торопятся быстрее растение это сорвать и продать. Так вот, при нормальных условиях агровозделывания нитраты не должны попадать вообще.
Угу.
Но есть еще и другой фактор. То есть нитратные удобрения и нитратные соли есть во многих продуктах. Есть такое понятие дневной нормы. Так вот, если касается арбузов, то безопасная норма потребления арбуза с превышением 4-5-6 раз – это всего лишь столовая ложка.
О, ну мы едим их целыми арбузами.
Это действительно так.
Сейчас короткий будет перерыв на рекламу, после этого вернемся и продолжим, еще несколько правил озвучим. Мы продолжаем. В студии Лидия Андреева. Говорим о том, что такое нитраты в сезонной продукции, в овощах, во фруктах. Можно ли есть продукцию с нитратами? И если уж таковую купили, можно ли от них избавиться? Вот сейчас будем как раз об этом. Буду вопросы задавать. Напомню, вместе со мной в студии координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей. Наш телефон 7000, ровно 953. Вайбер, ватсап 8-908-0953-953. Вот если... Очень сильно хочется, вот прям не утерпел. Купил арбуз, дети там клянчат, дети сразу просят. Или в помидорах, насколько я знаю, тоже нитраты можно найти, там в огурцах. Кстати, вот про помидоры головой качать, сейчас меня исправите. В общем, короче говоря, если купил такую продукцию, можно ли что-то с ней сделать, как-нибудь прокипятить, положить на солнышко, может, чтобы они рассосались там и съесть?
В арбузах понизить содержание нитратов невозможно.
И в дынях невозможно.
И в дынях невозможно.
А в чем возможно?
А кстати, вот в дынях, может быть, только если будет вяление, то в этом случае там будет снижение.
Главное, ее не съесть, пока вялишь. Были прецеденты.
А вот что касается овощной продукции, например, пекинский салат или наша ранняя капуста.
Белокочанная.
Белокочанная капуста, но она зеленоватая такая, она ранняя капуста. Так вот, понизить содержание нитратов можно 2 способами. Либо вымачивание в воде.
Когда долго?
Ну, 2-3 часа. Значит, либо термическая обработка, которая снижает содержание нитратов на 20-30%. Вот единственные 2 способа.
А вот если засаливать или мариновать, вот та же квашеная капуста, это снижает?
Ну, за счет того, что это будет количество жидкости определенное, то есть это процесс вымачивания. Но при этом мы получим дополнительное количество калий и хлор, это поваренные соли.
Ну да, и опять же, если вы вымачиваете в маринаде, который потом собираетесь в пищу употребить, то как бы толку-то особого получать не очень много. Получается, в капусте много нитратов.
Вот в ранней капусте, которая у нас сегодня поставляется из Казахстана, Узбекистана, превышение огромное. То есть вот есть такая норма для каждого растения по содержанию нитратных солей. Если по арбузам и дыням у нас это 60 микрограмм на килограмм, то по капусте это 900 микрограмм на килограмм. Так вот, по капусте, пекинскому салату, мы обнаруживаем данные 5-6 тысяч микрограмм на килограмм. То есть огромное превышение. Ну и такая продукция просто опасна для здоровья.
Вот пишет нам Людмила Вайбер. А вернуть в магазин можно, если признаки превышения нитратов обнаружу? Вот у меня, кстати, тоже был такой вопрос. Как еще доказать, что ты купил?
Вернуть можно, но доказательная база в этом случае возлагается на покупателя.
То есть
многие торговые... Не только это доказательство того, что вы купили, а многие торговые сети сегодня, безусловно, принимают продукцию обратно, значит, вы заявляете о некачественной продукции, и в этом случае возврат будет осуществлен. Но вы можете столкнуться с определенными проблемами в магазинах шаговой доступности, которые неохотно идут на возврат продукции.
Если честно, уж с магазинами шаговой доступности, вот вы говорите, сложно. Ну, то есть, типа, подвальчик такой, как обычно говорят, продуктовый. А вот если ты сладка купил, мне кажется, это целая история. Это нужно просто запастись терпением и вежливо объяснять продавцу, что, в общем, ты не верблюд.
Знаете, есть еще один момент. Вот
там
нас...
же чеков нет.
Мы часто сейчас выезжаем за город и видим лотки с арбузами вдоль трассы. Вот я категорически противник того, чтобы эти лотки были, и категорически противник того, чтобы покупать продукцию с этих прилавков.
А почему?
Потому что большое количество машин, газы, они впитываются, оксиды свинца, все это оседает и на поверхности, и впитывается в арбузы и дыни. То есть антисанитарные условия, в которых находится, в пыли, в грязи, это будет точно вредный продукт для нашего питания.
То есть даже через вот эту толстую корочку арбузную все равно проходят все эти газы, все эти
Они впитываются в корку как минимум, а как они в дальнейшем распределятся по фрукту или овощу, уже зависит от длительности этого процесса.
Ну, надо сказать, заманчиво бывает, потому что, ну, во-первых, там едешь по трассе, охота есть, во-вторых, они зачастую дешевле, чем в городе.
Дешевле,
потому люди и ведутся.
Дешевле, но они потом в конечном итоге вам обойдутся дороже за счет вашего здоровья.
А вот, кстати, опять же, вот к вопросу Людмилы, что вернуть в магазин товар, ну, получается, это не кондиционный, что ли, так можно назвать, или, ну, в общем, не соответствующий требованиям, скорее, законодательства санитарного. А в течение какого времени можно вернуть? То есть, допустим, я арбуз купила сегодня, да, а гостей я жду в выходные, и он у меня лежит, хранится там в тазике с холодной водой. Я могу, как в выходные, разрезав арбуз, вернуть вот тогда?
Если арбуз не потерял своих товарных свойств, а у вас есть претензия по качеству, то и в течение недели это сделать можно. Но я вам советую поступить следующим образом. Если вы действительно от продукции ощутили вред на себе, обязательно написать и обращение Роспотребнадзор по Челябинской области, для того, чтобы они учитывали эту ситуацию, что данная продукция действительно наносит вред здоровью. В этом случае будет и проверка торгового предприятия, и принятые меры к нарушителю.
А в Роспотреб, я так понимаю, в вольной форме пишешь просто обращение?
В свободной форме, да.
Это через сайт или обязательно по почте? Как лучше?
Через сайт быстрее, по почте чуть медленнее, но, может быть, надежнее.
Да, но с гарантией, особенно если заказным отправлять. Это если уж там действительно совсем какие-то проблемы. Вот пришло сообщение, совет: выращивайте свои овощи. Вот, кстати, насчет своих овощей. Не у всех есть сад. Мы все прекрасно понимаем, что сад – это не только ценный мех, да, не только полежать на травке под солнышком, но еще и вкалывать нужно достаточно серьезно. То есть поэтому некоторые отказываются от собственного сада и покупают то, что продают, ну, там, бабушки, допустим, дедушки, дачники. Вот можно ли доверять продукции от своих русских бабушек и дедушек?
Вот в прошлом году, в этом году еще продукции этой нет, но корнеплоды мы тоже вот и морковь, и свеклу, и картофель проверяли на нитраты в прошлом году.
Сейчас травок много продают очень. Бабушки, дедушки, тоже салатики всякие, кстати.
Вот, вот могу сказать, мы лабораторным путем проверили, значит, было превышение нитратов и даже в продукции, выращенной в приусадебном участке, и по картофелю, и по свекле, и по другим овощным культурам, корнеплодам. Что это означает? Это не факт, что нитратные удобрения вносились тем человеком, который выращивал, прямо в виде удобрений. Но это и навоз, который использовался, другие какие-то подкормки, которые используются сегодня в садовых участках, они тоже могут вызвать повышенное содержание нитратных солей.
Ну, а ведь вроде как считается, что навоз – это самое экологически чистое и как бы нормальное удобрение.
Да, при условии, что этот навоз действительно готов к применению, и вы подкормку закончили не меньше, чем за 2 недели до того, как собрали эти овощи и фрукты.
Ну, вот это, конечно, удастся узнать только... в основном, если сам выращивал. То
есть
человек тебе вряд ли скажет.
Вы знаете, есть еще одна особенность. Нитратные удобрения не накапливаются и не ведется подкормка косточковых культур, деревьев и других плодоносов высоких. То есть для этих культур нитратные удобрения бесполезны. Они увеличивают массу листвы, но не увеличивают количество плодов и биомассу полезной продукции.
То есть яблоки, груши, сливы, ничего
абрикосы,
такого?
Абрикосы, черешня и другая продукция, они сегодня безопасны абсолютно, и они принесут большую пользу, чем нитратные арбузы.
Ну, главное, смотрите, чтобы зеленые не купить. Они, как минимум, невкусные. А вот, кстати, всякие салаты и помидоры, кстати, о которых я стала говорить, вот там нитраты есть или нет? Я слышала такое мнение, что в помидорах, если там желтая такая каемка внутри, когда разрезаешь помидоры, это показатель того, что помидор выращен на нитратах и их накопил.
Вы знаете, по томатам мы обнаруживали небольшое, незначительное превышение нитратов, то есть, ну, может быть, 20-30%, то есть при норме 300 обнаруживаем 400. Это небольшое превышение. А вот по огурцам действительно бывает существенное превышение по огурцам, которые выращиваются вот на подсобных хозяйствах в летних теплицах.
Угу. Ну, вот вы уже там вначале говорили, что наши челябинские предприятия там в этом смысле имеют...
Я говорю про так называемые китайские теплицы. Вот угу. Там подкормка ведется без какого-то научного обоснования, и там действительно существенное превышение нитратов есть.
Я слышала много таких полуконспирологических историй про то, что вот на этом месте раньше стояли китайские теплицы, потом их перенесли, землю всю засолили, поливают какой-то розовой жижей, и, в общем, после этого там дом даже строить нельзя. Прям все действительно так плохо, что ли? Что там за китайская зеленая розовая жижа?
Знаете, я не большой эксперт вот в этом направлении, но действительно я вот видел в Каслинском районе и в Красноармейском районе места, где теплицы вот эти стихийные под пленкой китайские были, под ними после этого на земле ничего не растет, даже трава не растет. То есть огромное использование гербицидов, пестицидов. Вот было одно время сообщение, что они используют ДДТ, то есть ДУСТ, который сами привозят, он запрещен как канцерогенное вещество в Российской Федерации, но они привозят нелегальным путем из Китая, где он разрешен.
То есть, получается, китайские продукты, я имею в виду китайские всякие фрукты, овощи, если они прямо из Китая, так тоже надо с оглядкой покупать?
Надо внимательно смотреть, но вот на самом деле на наш рынок очень немного поступает продукции из Китая. Немного мандаринов, немного груш. То есть, пока фруктовые продукции Российская Федерация не закупает в Китае в большом объеме. Здесь может быть два фактора. Либо низкое качество этой продукции, либо им самим не хватает пока этой продукции.
Вот мы, кстати, немного уже коснулись. Хочу еще так акцентировать внимание по поводу покупки того, что продается на трассе. То есть вот арбузы не надо, а бывает едешь, и продаются всякие вкусняшки деревенские. Там ягоды собранные, да, грибочки, деревенское молоко, деревенская сметана. В городе такого не найдешь. Вот 30 секунд до перерыва, стоит это покупать?
Нет, не надо этого делать, потому что мы не знаем, в каких условиях были собраны эти ягоды, грибы, кем были собраны, в каком состоянии здоровья гражданин, который собирал эти ягоды и грибы. Лучше сделайте это сами. Это будет полезнее для вашего здоровья во всех аспектах.
Только у трассы не собирайте, ни в коем случае не надо. Сейчас на новости прервемся и вернемся в эфир. Мы продолжаем. В студии Лидия Андреева и координатор проекта «Народный контроль» в Челябинске Вадим Воробей. Говорим о том, как правильно выбирать всякую разную пищевую продукцию, фрукты, овощи сейчас и в сетевых магазинах, и на лотках. В общем, о том, что по большому счету каждому овощу свой сезон, даже если очень хочется арбуза посреди зимы. Вот вы сейчас в конце прошлой части сказали, что китайские, то, что выращивают китайские партнеры, как говорит наш президент, китайские партнеры, китайские коллеги на территории нашей области, обычно лучше сильно-то не есть. А вот пишут нам слушатели, интересно, какую продукцию сами китайцы употребляют. Что-нибудь известно там по распространенности отравлений овощами?
Вы знаете, вот не интересовался даже этим вопросом. Меня больше интересует, как питаются наши южноуральцы. И вот моя работа и мои советы связаны с тем, чтобы на стол наших южноуральцев попала качественная продукция, которая принесла пользу их здоровью. Потому что есть такая хорошая пословица, мудрость: мы есть то, что мы едим.
Это да.
Если мы едим правильную, полезную пищу, то мы и живем дольше. Поэтому правильно выбранная продукция – это здоровье вашей семьи.
А вот мы так в основном говорим про нитраты все, а есть ли еще какие-то удобрения, которые потенциально опасны уже после того, как ты урожай снял и его вкушаешь?
Ну, есть гербициды и пестициды. Значит, есть ряд веществ, которые направлены на борьбу с вредителями, которые тоже могут впитываться самим растением, и чрезмерное их количество может попадать в организм человека.
Это и против вредителей, и против сорняков, да, я так понимаю? Гербициды, они же вот как раз от сорняков.
Это действительно так. Вот, но обработка от сорняков проводится до посева основного культурного растения, а обработка уже отравляющими веществами для насекомых производится во время самого растения.
Скажите, когда произошло, ну, в общем, купил такое не очень качественное, вроде на вид все хорошо, но произошло отравление. Можно ли как-то отравление вот этими пестицидами, гербицидами или нитратами, ну, как-то заметить? Может быть, оно по-особому как-то проявляется, чтобы понять, вот от чего недомогание?
Там есть определенные симптомы. Это тошнота, это рвота, это боли в области желудка, это жидкий стул и другие вот сопутствующие сигналы. Может сопровождаться повышением температуры.
Да, ну, я считаю, что вот на Роскачестве я нашла как раз статью по отравлению нитратами. Пишут, что если запредельно высокая норма, прям вот ну, совсем так не повезло, наблюдается образование метгемоглобина. Это как бы серьезное отравление, происходит слабость, головные боли, головокружение, обморочное состояние, даже может кожа поменять, ну, кожные покровы меняют цвет, то есть там бледнеть, синеть и так далее. Но в таких случаях надо прямо уже однозначно вызывать скорую, самолечением не вызывать, не заниматься. И пишут, что перед, даже до визита врачей нужно выпить сорбенты, ну, даже элементарно активированный
уголь. Вызвать рвоту, промывание желудка и так далее. Это все действительно
вызывать
так.
Рвоту нормально подходит в данном случае, это работает.
Сразу же после того, как вы себя почувствовали плохо.
Я вот еще хочу поговорить об одной теме. Здесь уже не столько фрукты, но тоже вполне себе летняя вещь. Прохладительные напитки, которые продаются из цистерн. У нас сейчас бочки с квасом появляются. Когда-то это было совершенно повсеместно и в советское время, и в 90-е годы. Но сейчас, в принципе, тоже возрождается эта вещь. И многие, особенно кто ностальжирует, любят кваску вот так вот из бочки на улице попить. В Челябинске вот как раз эксперты народного контроля решили такой квас попробовать. Расскажите, чего напробовали?
Ну, вот, знаете, действительно провели рейд и посмотрели, в каких санитарных или антисанитарных условиях продается этот русский напиток. На самом деле я сторонник кваса, но не сторонник покупать его в бочках на улице.
Тут такая романтика своего рода есть. Ну, только что, ну, не пиво, конечно, так пену сдуть.
Но мне кажется, эта романтика вам может дорого обойтись. Потому что вот мы увидели продавцов без санитарных книжек в неопрятном, неряшливом виде, хотя это центр города, делали замечание продавцу, ну, ваш внешний, здесь гости нашего города гуляют по Кировке, гуляют по центру города, вы в таком виде, внешнем ужасном. Ну, вот продавец говорит, я первый день работаю, поэтому вот у меня ни фартука, ни головного убора, ничего нет. Значит, в одной руке телефон, в другой стороне стаканчик, в который наливает, то есть сплошная антисанитария, и здесь уже говорить о качестве кваса даже уже это второе.
Стаканчики, есть, кстати, разовые хотя бы?
Стаканчики одноразовые, безусловно, но стаканчики в пакете лежат на земле.
Ага.
Понимаете, то есть здесь вот, то есть блеск и нищета, все это рядом. С одной стороны романтичный квас, с другой стороны антисанитария и сплошные бактерии, инфекции.
А сам-то квас стали пробовать? Сам-то квас как?
Вот из бочки нам квас так и не продали. Я очень даже приготовил 15 рублей за стаканчик кваса, попробовать его, что называется, органолептическая экспертиза. Но так и не продали, значит, продавец закрыла бочку на замок и сказала, я ничего не продаю, и сбежала. Значит, вот, а вот торговые сети...
Надо было сначала попробовать, а потом говорить, что вы с телефоном сидите и без фарточка.
Я, ну, может быть, тактически неправильно были выстроены вот эти действия, но, может быть, это и к лучшему, что никто не подвергал здоровье опасности. Я хочу сказать в защиту кваса, что вот та продукция, которую мы обнаружили в крупных торговых сетях, которые самостоятельно его готовят...
То, что в бутылках, вот
в полтора-литровых бутылках, очень хорошего качества, и продукт действительно брожения, а не продукт химического процесса, который здесь у нас с консервантами, квасы продают, которые там по полгода хранятся. Это не тот продукт совершенно, это имитация кваса.
А сколько должен нормальный квас храниться, кстати? И должен ли там быть осадок вот этот хлебный?
Осадок может быть, потому что это действительно продукт брожения хлеба, значит, но он должен быть незначительный. То есть, если вы в домашних условиях храните, изготавливаете, вы знаете, там сантиметров в 3-литровой банке, сантиметров 5-6 будет осадка. Но если вы покупаете в магазине, как правило, это уже сцеженный напиток, то есть взятый сверху без осадка. То есть, чем больше осадка, тем означает, что квас был с большей глубины слит. Но вот наши торговые сети и Спар, и Патриот показали хорошее качество этой продукции. То есть я думаю, что вот на эту продукцию можно ориентироваться. Но и условия, конечно же, упаковки достойные, нормальные, одноразовые пластиковые тары, которые можно принести домой. И вы получите от этого пользу.
Вот, кстати, еще хотела спросить. Популярная такая вещь, причем не только летом. Ну, если квас в основном летом продают, то и спрос самый большой, конечно, летом. То вот морсы, я заметила, берут и зимой очень часто. Они так хорошо о лете напоминают. И морсы очень популярны в самых разных торговых сетях. Даже вот где едой на вынос торгуют, у них популярная такая акция «Дарим морс» там при заказе на сколько-нибудь рублей, дарим бутылку морса. Пробовали ли эти морсы и насколько они натуральны?
Ну, вот такой прям экспертизы морсов мы не производили. Могу сказать свое личное мнение, что это морс — это действительно очень полезный продукт. Содержит большое количество витаминов. Как правило, витамина С, который самый полезный и в котором нуждается наш организм больше всего. Поэтому морсы – это исконно русский напиток, который в течение года всего, то есть ягоды замороженные и так далее, использовали для того, чтобы насытить наш организм витаминной продукцией. А морсы как нельзя лучше для этого подходят, потому что ягоды содержат большее количество микроэлементов и витаминов больше, чем во фруктах.
Угу. А вот тут пришло сообщение снова про арбуз. Что скажете про накачанные арбузы? Такое, правда, бывает или это миф?
Есть такая технология прививок в арбузы, когда не только осуществляется полив нитратными до времени, но прямо ставится прививка. Такое тоже есть. Это существенно увеличивает биомассу и доходимость нитратных веществ до самой бахчевой культуры. Но мы можем себя предотвратить от этого действия тем, что покупать арбузы по сезону и дождаться наших астраханских арбузов.
Арбуз на стероидах такой. А, кстати, хотела спросить. Вот я еще помню, в детстве очень вот хорошо это запомнила, когда по рынку ходишь, тебя, естественно, там хватают за руки, бери у меня, нет, бери у меня лучше. И, в общем, вырезают вот там, где как раз плодоножка вот эта вот у арбуза, вырезают такой квадрат, то есть до самой сердцевины дают попробовать. И как бы с одной стороны это очень заманчиво выглядит, с другой стороны непонятно, что за нож и где он до этого был. Можно такое пробовать?
Нашими санитарными правилами это запрещено. Надрезать и давать дегустировать овощную и фруктовую продукцию запрещено. Действительно, вы правильно сказали, неизвестно, что этим ножом до этого резали.
Когда мыли, да.
Мыли вообще его, как он использовался и так далее. То есть это запрещено. Даже, кстати, вот в арбузах, если вы, вернее, в магазинах вы видите разрезанный арбуз,
вот
то
хотела спросить,
он не
да.
продается. Он как образец показать, какова внутренняя часть этой бахчевой культуры. Он не для продажи. Разрезанные фрукты и овощи запрещены к продаже.
Вот, кстати, я сама не раз видела, как вот на рынках, опять же, вот да, так арбуз пополам разрезан, чтобы посмотреть на его богатый внутренний мир. И тем, кто, у кого семья небольшая, кому просто большого арбуза многовато или тащить неохота тяжело, покупают запросто вот эти половинки и четвертинки. Это, по идее, нельзя.
Ну,
да?
Ни в коем случае. Тем более вы не знаете, сколько этот арбуз
в
разрезанном
завернут.
Виде лежал, какие мухи на него садились, и в каких санитарных условиях эта пленка была сделана и так далее. То есть не надо рисковать своим здоровьем ради сиюминутного удовольствия.
Угу. Вот тут пишут, а водой арбузы накачивают? Просто для размера.
Водой поливают. Это нормально, потому что это бахчевая культура, которая нуждается в большом поливе. То есть здесь это вполне нормально, если арбуз... Да и мы, собственно, любим его за то, что он содержит большое количество влаги, которое позволяет нашему организму эту влагу и получить.
Да, ну, в общем... Резюмируя, покупайте арбузы в августе, немножечко потерпите.
Подождите 2 недели.
Да, тем слаще будет его вкусить. Большое вам спасибо. Я напомню, Вадим Воробей, эксперт народного контроля, был в нашей студии. До свидания.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.